более русский. В 1957 году, когда я впервые был приглашен издательством в ГДР, друзья осуждали меня. «Как ты можешь ехать в Германию?» Официальная пропаганда настойчиво отделяла немцев от фашистов. В народе же еще пылала ненависть за причиненное горе, и не разбирали, кто фашист, кто не фашист. Мало того, что он остался в Германии, так он еще на отечественную науку нападает. Наветы действовали. Близкие ему люди и то избегали его расспрашивать о немецкой жизни. Тем более, что и Зубр не рвался оправдываться, протестовать. Это много позже. Помимо него стало выясняться насчет помощи военнопленным. Подробности ареста Фомы. Он молчал. Молчание усиливало подозрение. Клевета расползалась. Формально никто обвинений ему не предъявлял, но холодок отчуждения сопровождал его. Перешептывались при его появлении, чинили ему препоны. Посторонние люди в разных учреждениях встречали его недружелюбно. В те годы ничего не было позорнее, чем быть пособником фашистов. Это была искусная расправа, к тому же безопасная. Заплечных дел мастеров за руку не хватали, и они громоздили ложь на ложь. Судьба отняла у него сына, бросила его самого в лагерь. Теперь в довершении лишала его чести. Похоже, что под личиной судьбы, случайности, скрывался рок. Разве Иову не казались случайностями кары, которыми испытывал его Бог? Дети погибли, мор охватил скот, а ведь это Господь испытывал его веру. Рано или поздно Иов догадается об этом. Может, и Зубра испытывала провидение. И ныне этой клеветой, ложью, которые облепили его. Но возникал вопрос, на что испытывала? Он не находил ответа. Рушились небеса. Он барахтался под обвалом, унизительно беспомощный, подавив крик боли. Глыбы должны были придавить его, распластать. Он был слишком большой зверь, чтобы уцелеть. Злой рок лишал его то родины, то сына, то свободы и, наконец, честного имени. Любое из этих лишений было убийственным, раздавливало и душу, и ум. Почему? За что? Вопрошал он, как вопрошал во все века человек, будучи не в силах найти свою вину. За что, о Господи? Теряя веру, обращал он взор в сияющее синее небо. Все зло. Был убежден он, шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где чувствовал свою силу, а политика настигала его за любым шлагбаумом, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее. Его сторонились, падший ангел. Но унижение не устраивало его врагов. Унижение — это субъективное переживание, как говорил Д. Задача состояла в том, чтобы обезвредить его. Для этого надо было сломать его независимость и закрыть ему путь наверх. Путала карты таинственная сила, что всякий раз возрождала его из небытия. Когда все бывало кончено, и он лежал бездыханный, заваленный, пригвожденный. Оказывалось, уцелела последняя живочка, и жилки этой хватало, чтобы удержать душу. Злому року противостояла другая сила. Что это было? Везение, удачливость, счастье. Что бы то ни было, эта сила и вызволяла его, поднимала из-под руин. Удачливость и рок боролись, и ареной борьбы была его судьба. Был ли у него свой бог? Я никогда не мог уяснить себе этого до конца. Достоевский полагал, что если бога нет, то все дозволено. А раз дозволено, то можно и духом пасть, отчаяться. Но человек есть тайна, и от себя самого тайна. Не верит ни в черта, ни в дьявола. Тем не менее, что-то его останавливает, не дозволяет. Бога нет, страха нет, а нельзя. Тот, кто переступает, тот и с Богом преступал. Поклоны бил и все равно преступал. Когда вера религиозная схлынула, Думали, наступит вседозволенность. Не наступило. Не обязательно значит, что неверующей душе запретов нет. Всегда они были запреты. Во все времена. Они